Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
В эфире программа «Выход в город», подготовленная совместно с программой мэра Москвы «Мой район». До Нового года осталось совсем немного времени. Мы уже покупаем шампанское. Думаем
уже
о том, да, что будет у нас на новогоднем столе. У кого-то уже холодильник забит праздничными продуктами. И все мы даем себе слово, что не будем переедать на праздники. Ну а что происходит потом, хорошо известно.
Мы переедаем.
Мы слегка переедаем.
И не слегка.
Ну кто как. Но как настроиться на правильную волну и не превратить застолье в кашу? Мы поговорим с Ириной Ушковой, специалистом по работе с пищевым поведением, психологом, автором множества научных работ и недавно вышедшей книги «Вкус свободы». Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ирина, ваша книга называется «Вкус свободы». Но вот можно сказать, что новогодний стол – это наша свобода от всех пищевых ограничений, и мы имеем право один раз в год сорваться с катушек. Я так называю, это такой ночной читмил в нашей жизни. Да, можем себе его смело устроить. Или не стоит все-таки этим заниматься?
Читмил не стоит устраивать. Стоит практиковать пищевую свободу на протяжении всего года, и тогда Новый год будет просто прекрасным поводом собраться с близкими людьми, поесть чего-то вкусного, но при этом не набивать желудок до состояния дискомфорта и потом все эти 9 дней праздников не отрабатывать съеденное.
А как это сделать? Может быть, не есть в саму новогоднюю ночь, может быть, накануне поесть, а вот с боем курантов, там, например, шампанское.
Очень хороший вопрос.
Да.
У нас какая есть традиция, да, такая общечеловеческая? Весь день перед тем, как сесть к новогоднему столу, мы, значит, моем фарфор, что там еще, полы.
Хрусталь.
Готовим, одним глазом смотрим какие-то новогодние фильмы и забываем совершенно про еду, а потом садимся за стол и думаем, о боже, я сейчас умру от голода, и набрасываемся на все. Вот этого делать не стоит. Стоит за 6 часов до торжественного накрытия стола, если таковой будет, пообедать достаточно плотно, включить сложные углеводы, белки, десерт, если вы его любите, и еще за 3 часа...
То есть сразу прям все.
Ну, нормально. Это, на самом деле, здоровый прием пищи, когда вот как раз это та самая пищевая свобода, когда вы не боитесь никакой еды, едите то, что вы любите, то, что вас хорошо насыщает. И за 3 часа до приема пищи, вот этого новогоднего приема пищи, перекусить это нужно для того, чтобы голод к моменту, как вы сядете за праздничный стол, не был очень сильным, и вам не хотелось просто смести все без разбора и даже без наслаждения.
А что делать, если очень хорошо насыщают не самые полезные продукты? Это, как правило, салаты с майонезом, какая-нибудь жареная курочка, бутерброды со шпротами, например.
А чего же в них неполезного, да? То есть это на самом деле питательные вещества, там масса полезных микро- и макронутриентов, те же витамины там тоже есть, там даже есть овощи, которые все боготворят,
клетчатка,
в принципе, не зря, да. И, ну, любая еда может быть на вашем столе, если вы при этом разнообразно питаетесь. То есть, в принципе, в оливье нет ничего плохого.
Мне кажется, важно количество этого оливье и всего остального, что вы употребляете в новогоднюю ночь.
Ну, всегда еда нужна в какой-то разумном количестве, но это как раз добивается, если человек в течение всего года питается достаточно, сбалансированно, без каких-то там перегибов, это не ем, а вот этим потом переедаю.
То есть не нужно устраивать себе такую историю, что вот сейчас я буду сидеть на диете всю оставшуюся неделю, а потом вот на Новый год я как оторвусь. Это неправильное, да, пищевое поведение?
Это, да, это вот как раз тот самый читмил, который вы описали, он приведет к тому, что человек не получит ни удовольствия, он действительно переест, будет мучиться чувством вины, и остальные праздники наверняка захочет вновь сесть на какую-нибудь ограничительную диету, и, ну, совершенно теряется весь смысл вот всего этого мероприятия.
Друзья, я напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 948, телеграм говорит МСК-бот. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
А, Ирина, вот вы специалист по пищевому поведению. Какие самые распространенные пищевые ошибки за праздничным столом? Вот люди же, они начинают себе все накладывать, да, они же не едят просто оливье. Вот вы говорите, в оливье ничего плохого нет. Но мне же хочется взять оливье, мне хочется положить к оливье шпротики, чтобы у меня
бутерброд
были...
с икрой.
Знаете, да, вот это вот все-все-все должно быть. Там рыбка, колбаска, все это должно быть в одной тарелке. И мы оливье закусываем там еще
запиваем
чем-то.
Запиваем алкоголь.
Да, да.
Мне кажется, что основная проблема с тем, что... блюда на стол попадают в разное время. Вот если бы нам, наоборот, поставили все сразу, и горячее, и холодное, и какое угодно, ну, за исключением десерта, и человек мог бы действительно рассчитать свои силы и положил бы себе, например, какие-то сложные углеводы, пусть это будет бутерброд с икрой, такие проапгрейженные, скажем так, сложные углеводы, положил бы какой-то, не знаю, жареную курочку или рыбу в качестве белка, какие-то овощи. И вот это был бы полноценный прием пищи, он мог бы рассчитать, вот этого мне хочется, этого не хочется, и через какое-то время, например, съесть десерт. Ну, с алкоголем это отдельная тема, если человек хорошо переносит, и никаких проблем нету, то, пожалуйста, если плохо переносит, то, ну, наверное, не
если
стоит.
Плохо переносит алкоголь человек, вот я, например, плохо переношу алкоголь, я всегда болею после вот таких застолий, да, что делать, как правильно употреблять алкоголь?
Да
как
никак,
правильно
не
снимить?
Пейте
просто. Вообще просто не пейте.
Просто говорите, я вечно беременна, я пить не буду. Любая
да,
другая.
Просто некоторые советуют что-нибудь жирное, например, съесть перед употреблением алкоголя, еще что-то.
Ну, насколько я знаю, это все не сработает. То есть основное, что влияет на степень того, насколько будет плохо на следующий день, это количество алкоголя. То есть, если прям вот какое-то такое ужасное социальное давление, ну, во-первых, надо подумать, надо ли с такими людьми встречать Новый год. Да, а если все-таки, ну, вам хочется просто символически поднять, то вы себе налили какое-то небольшое количество шампанского, выпили, а потом пьете те напитки, которые вам нравятся.
Кстати, какие напитки?
Извини, Давид, просто слушатель, он нас не понял, он спрашивает, что значит чип-мил? То есть, что значит чип-мил, мы не знаем.
Который без Дейла, видимо.
Да, а что значит чит-мил, да?
Чит-мил — это когда вы соблюдаете какую-то диету достаточно жесткую, у вас есть какой-то разрешенный прием пищи в течение недели, где вы можете есть все, что положено. То есть это вот прям легализация того, что происходит в рамках расстройств пищевого поведения. Есть строгие пищевые правила, и есть... оформленные переедания. Ну, это никогда хорошо для людей не проходит. Есть люди, которые могут пройти этот этап без развития РПП, но это, в общем, большие риски.
По поводу напитков. Мы говорили несколько секунд назад. Если мы не употребляем алкоголь, что вы рекомендуете употреблять за новогодним столом?
Да, пить можно все, что душе угодно. Понятное дело, что сладкие напитки, они больше, ну, там, они какую-то еще питательную ценность несут, и они могут давать насыщение, если вдруг у вас есть задача съесть как можно больше твердой еды, что звучит странно, конечно, можно не пить сладкие напитки. Но, в принципе, ничего страшного не произойдет, если человек будет запивать оливье апельсиновым соком.
Ну, в основном так и происходит, кстати, на самом деле. Либо шампанским, либо апельсиновым соком. Ирин, что касается... Был у меня вопрос.
Вспомнишь, или я другой задам?
Да, перебили мы сейчас с оливье
и с шампанским.
Апельсиновым соком. Задавай, да, я вспомню.
А по поводу подсчета калорий. Я знаю, что очень многие подсчитывают калории, да, когда садятся за новогодний стол. Например, там, не знаю, в куске торта порядка 400 калорий, там в порции оливье тоже примерно 300-400 калорий. И вот они считают, у них получается более 3000 калорий, это явно превышает дневную норму.
Они ложатся и умирают.
Да, они ложатся и умирают, и начинают, например, на следующий день перестают просто есть, потому что считают, что вот они вчера нарушили, а
не
вот...
знаю таких людей, Марин, кто первого числа перестает есть. Вот я таких не знаю лично.
Ну, как правило, это люди с расстройством пищевого поведения, потому что это нездоровая история. Нужно ли отказываться от еды после 31 декабря? Нужно ли голодать, как-то себя, может быть, наказывать?
Нету никакой плохой причины поесть. И человек, ну, такое существо, как, я не знаю, как телефон, мы его всегда ставим на зарядку. И даже если вам кажется, что вы съели больше, чем вам надо, но на следующий день вашему телу все равно нужна энергия. Если вы съели очень большой объем пищи, ну, вообще тело наше не настолько эффективная машина по переработке пищевых веществ, она не сможет усвоить все лишнее. Это не значит, что оно отложится, оно может просто выйти там...
Другими путями,
в
да?
другом, да, виде. Да. Поэтому, ну, и это, конечно, прямой путь к следующему перееданию. Так и закрепляется этот цикл ограничения, срыв, да, то есть на следующий день вы ничего не едите, а 2 декабря января. Опять очень хочется есть. И случается приступ переедания, вы думаете, ну вот следующий день буду себя ограничивать. Ну и так можно, в общем...
Это замкнутый круг получается.
Да, да. И чтобы его разорвать, нужно действительно вспоминать о том, что ну, три основных приема пищи в день — это совершенно нормальная, здоровая практика.
Как... А, Ирина, да, вспомнила? Я вспомнила. Давай. Просто, о чем я хотела спросить. Мы говорили о красной икре. Да? А как правильно есть красную икру? Вот если, допустим, я не хочу ее есть с белым хлебом и со сливочным маслом, есть еще какие-то варианты?
Интересное сочетание, да.
Ну, я не нутрициолог, я все-таки психолог, я именно про то, как у нас когнитивные и поведенческие вопросы работают. Но, в принципе, я за то, что человек может есть так, как он считает нужным. Если вы хотите есть ложкой, вам позволяет это окружение.
Финансы.
Да, и оно не бьет вам по руке, когда вы тянетесь ложкой к... икринница, или как это называется, где икра лежит, то, пожалуйста, ешьте. Ну, кто-то, я знаю, на яйцо его кладет. То есть тут нет никаких запретных сочетаний, ну, кроме тех, которые вам не нравятся.
Главное количество, понимаешь? Одно дело, когда ты съедаешь целый батон белого хлеба с маслом и с икрой, другое дело, когда ты съедаешь пару кусочков белого хлеба с маслом, там правильные белки, жиры, углеводы. Почему нет?
Ну и на самом деле людям, которые едят достаточно на постоянной основе, а не только 31 декабря, им не хочется батон хлеба за один раз съесть, да, то есть это почти всегда сигнал, что что-то идет явно не так.
А, кстати, вот эта вот тяга к продуктам, когда хочется съесть батон хлеба, килограмм, не знаю, апельсинов или вот чего-то очень много, это...
Или соленого чего-то иногда хочется.
Или банку соленых огурцов, например, это свидетельство какого-то расстройства...
Беременности.
Нет, если не говорить про беременность.
И у мужчин тоже.
У мужчин, да. Если он вынашивает, может быть, не ребенка, а какую-то идею. Это все-таки расстройство какого-то поведение пищевого, да?
Ну, это нельзя просто всегда говорить, что это о чем-то говорит. То есть это, если все-таки это продукт, который человек себе запрещает и потом им передает, то это, очевидно, следствие этих запретов. Опять же, большинство из нас испытывает вот эти вот сезонные переедания, когда появляются только мандарины, их очень хочется, потому что они наконец-то вкусные, доступные по цене, или летом и многие любят черешню, арбузы и так далее. И тут, ну, обычно вот эта тяга к этим продуктам снижается по мере того, как ты их регулярно включаешь, и потом уже тебе и не хочется.
Не нужно себе просто запрещать. Если тебе хочется, да.
Вы знаете, вот у меня возник вопрос, поскольку мы говорим о расстройстве пищевого поведения, насколько это вообще такая насущная проблема сейчас, и что это вообще такое? Что такое расстройство пищевого поведения? Вот я лично не до конца
можно ли у
понимаю.
Себя его выявить?
Да, может быть, мы все немножко с расстройством.
Вероятно.
Да,
ну, смотрите, поведения. Официальная статистика говорит, что это 9% людей в течение жизни страдает расстройством пищевого поведения. Но это только те, кто попадают в сферу, ну, в поле зрения...
Наблюдения, да?
Наблюдения, да. То есть сколько людей ходит и мучается, и устраивает себе читмил, и остается недиагностированным, большая загадка, но я думаю, что... большое количество людей. Опять же, даже вот если выходишь в свет и смотришь на своих знакомых, ну, мало кто спокойно относится. То есть мы все из-за какой-то, какой-то темы в плане питания беспокоимся. Это, конечно, не всегда говорит о том, что это расстройство пищевого поведения, но такая благодатная почва.
Да. Влияет ли вот на это, на наше психическое, психологическое состояние, например, соцсети,
внешняя,
да,
среда,
медиа, вот эта внешняя среда? Потому что многие же женщины, ну вот, помешаны на этом. Я сейчас съем, блядь, лишние 100 калорий.
Я вчера съела 3 конфеты, мне коллега сказал, ты что, сразу съела 3 конфеты?
Это была я. Да, это была я. И вот это вот, это же давление, да, а человек абсолютно нормальный. То есть ты ему говоришь, у тебя все нормально. Нет, я не могу там съесть вот этот кусочек белого хлеба или вот этот сахар. Что с этим делать? Вот как этим людям помочь?
Сейчас я отвечу тогда на тот вопрос, что такое расстройство пищевого поведения. Это группа психиатрических расстройств. Это не блажь, не мода, не вот какая-то эфемерная вещь. Это вполне себе диагноз, который есть в международных классификаторах болезней, который лечится не с помощью таблеток, но с помощью психотерапии, при котором люди... чрезвычайно фиксированы на том, как они выглядят, как, скорее даже, как выглядит их тело, сколько они весят, в какой размер помещаются. У них большое количество пищевых правил, они с регулярностью переедают и очень по этому поводу переживают.
Ну, вот и принцесса Диана, да, что-то такое было?
Ну, да, она один из таких известных персонажей, у нее была нервная булимия. Здорово, что про это говорят, потому что обычно расстройства пищевого поведения сопряжены с высоким стыдом, и про нервную булимию никто не рассказывает, потому что, ну, это не очень такой вот, ну, приятная тема для разговора, хотя это просто ментальное расстройство, мы не отвечаем за то, будет оно или нет. По поводу того, насколько внешняя среда влияет, безусловно, у нас сейчас доминирует в науке такое представление, что расстройство пищевого поведения – многофакторное заболевание. Есть биологические предпосылки развития любого из видов расстройств пищевого поведения. Для нервной анорексии выделили даже определенные хромосомы, локусы, которые отвечают за развитие.
То есть это все-таки органика, да?
Там есть, безусловно, органика. Ну, мне кажется, что есть органика под любым расстройством пищевого поведения. Они просто очень по-разному проявляются. И нервная анорексия, ну, просто самая исследованная, хотя самая редко встречающаяся. И есть, конечно, факторы среды. Есть этот эксперимент, который провела сама жизнь, когда на острове Фиджи, где не было никакого американского телевидения, в общем, у них все было благополучно, и не было никакого расстройства пищевого поведения, а потом пришло американское телевидение, которое демонстрировало определенные эталоны красоты, очень отличающиеся от той природы, которые местные жители, да, как они выглядят. И вот там был прям зафиксирован резкий рост расстройств пищевого поведения, как у мужчин и женщин. Потому что, опять же, мы с вами видим только один эталон красоты, которому большинство из нас просто никак не соответствует. И мы такие думаем, наверное, это что-то со мной не так, что я ростом 1,58 м, а не 1,75 м. Ну, я так не думаю, но это привычный паттерн, как люди делают выводы, да, и девочки садятся на диеты, женщины думают, что в менопаузу нужно выглядеть как, не знаю, как свои 20, и вот отсюда растут всякие неприятные последствия.
Что делать, если мы у себя обнаруживаем признаки расстройства пищевого поведения?
Ну, лучше всего, конечно, обратиться за помощью клинические психологи, просто психологи, которые именно специализируются на расстройстве пищевого поведения. Психиатры не все, но части сейчас, мне кажется, медицинское сообщество тоже начинает интересоваться этой темой. Они могут подобрать терапию, которая будет способствовать. Но основное лечение – это именно психотерапевтическая помощь, когнитивно-поведенческая, но именно специфическое для расстройств пищевого поведения, потому что можно ходить к замечательному психологу, который специализируется с детскими травмами, но он вам здесь не поможет, потому что это очень конкретная механика есть в развитии конкретная механика расстройств пищевого поведения, с которой надо работать, и высока вероятность, к сожалению, не стопроцентная, что ты будешь жить долго и счастливо без РПП.
Угу. А вообще тяжело, да, поддается лечению?
Ну, разные формы, да, есть те, которые там порядка, та же нервная анорексия, 50% людей выздоравливают, около 30% выходит то, что называется частичная ремиссия, то есть у них некоторые симптомы сохраняются, и 20% не поддаются лечению.
Но вы сказали, что она редко, да, встречается, нервная анорексия?
Ну, это 1% людей, но при этом это самое смертельное психиатрическое заболевание.
Это люди умирают просто от этого.
Да. Не шутки совсем.
А я знаю, что вот многие себя оценивают по следующим параметрам, там, толстый, не толстый, худой, не худой, но вообще это же такая субъективная оценка, где та черта, после которой нужно уже начинать тревожиться, обращаться к специалистам, когда понимаешь, что не все с тобой в порядке.
Или наоборот, ты настолько худой, что...
Да.
Ну, размер тела, в принципе, не является показанием для обращения за помощью, потому что расстройство пищевого поведения, как я говорю, никого не дискриминирует, встречаются в любом весе, для любого возраста, поэтому тут скорее надо обращать внимание на то, если резкая была потеря массы тела, да, то это точно повод задуматься. Если у женщины пропадает менструация, да, если у мужчины снижается половое влечение, ну, вот такая биологическая. А если мы говорим про психологическую составляющую, если основное время, которое вы посвящаете этой жизни, сосредоточено на питании, вы фиксированы на том, как вы выглядите, вы отменяете какие-то события и какие-то мероприятия, потому что вы недовольны тем, как вы выглядите, и не ходите на встречи с друзьями, потому что там не знаю, пицца, вино.
А вы это не едите, например.
Да, и то это тревожный повод, как бы тревожные такие звоночки, которые, ну, по крайней мере, следует обратиться за помощью, уточнить, есть ли что-то, получить рекомендации, желательно им следовать.
А когда ты, например, начинаешь оценивать внешний вид других людей и советовать им, например, похудеть или что-то не есть, или как-то заняться уже собой?
Ну, это то, что мы называем фэтфобия, то есть это человек, который боится настолько жира, что, ну, позволяет себе настолько нетактичные высказывания, как, ну, это нарушение границ, да,
комментировать. Что отвечать такому человеку? Как реагировать?
Ну, в зависимости от вашей...
Степени близости, наверное.
Близости, вашей
смелости,
образованности. Ну, я шучу, конечно. Можно грубо отвечать, говорить о том, что это неприемлемо, пожалуйста, так мне больше не говори. Или без даже использования слова «пожалуйста». Если это человек, с которым вы находитесь в таких отношениях, которому вы не можете честно сказать, то вы просто мягко сливаетесь, да, и не поддерживаете эту тему, идете восстанавливаться при помощи тех людей, которые вас могут поддержать, как-то утешить. Но, в принципе, это вообще не должно быть нормой. Мы же не спрашиваем человека, сколько ты зарабатываешь при первой встрече.
А бывают такие люди.
Бывают. Или когда родишь. То есть это все вопрос одного порядка, нетактичный и неприемлемый.
Да. Это примерно, да, нарушение границ. Обычно. Андрей Грибанов спрашивает, как влияет на развитие депрессии дефицит быстрых углеводов?
Напрямую, то есть есть даже данные о том, что, ну, мы можем из здравого смысла оценить то, что люди, которые не едят, они, в общем, не самые жизнерадостные люди, да, и у них нету сил, и плохое настроение – это одни из симптомов депрессивного расстройства. Напрямую это может не происходить. У некоторых людей, наоборот, эйфория на фоне голодания появляется. Mm-hmm. А есть данные о том, что для того, чтобы происходил обмен нейротрансмиттерами, да, нейромедиаторами, ну, тем же серотонином, который, например, действует, используется для лечения депрессии, он ухудшается, если недостаточно сложных углеводов, потому что вот этот инсулин, который открывается для того, чтобы глюкоза попала, он открывает пути для серотонина. То есть у человека, ну вот за счет этого, даже если он лечит, например, депрессию, да, может снижаться эффективность этого лечения, если он не ест достаточно.
А как же тогда кето-диета?
Я вот, знаешь, еще хотела уточнить, что такое быстрые углеводы, что такое медленные углеводы. Ну, примеры просто продуктов.
Медленные углеводы – это те, которые состоят из нескольких молекул простых углеводов. Простые углеводы – это глюкоза и фруктоза. Любая мука, вот я сейчас развею сразу все мифы, даже белый рис, то есть вот рафинированные продукты, они тоже являются сложными углеводами. Просто они содержат в себя меньше клетчатки, меньше полезных веществ. Ну, опять же, если вы не едите только белый хлеб и только белый рис, вам не грозит дефицит питательных веществ, ну, там, в больших городах вроде нашего. Вот. А простой углевод, то есть это, ну, вот буквально сахар, он содержится в сладостях, в фруктах, нету в нем ничего плохого, если, опять же, это не единственный источник энергии, который вы потребляете.
А возвращаясь к кето-диете, должны ли быть все-таки углеводы постоянно в рационе человека?
Да, кето-диета — это одно из самых, мне кажется, неблагоприятных видов ограничений, потому что человек там не чувствует голод, и очень его это радует, но вообще мы должны беспокоиться, если мы по какой-то причине не чувствуем голод. Если ваша кошечка или собачка заболела и перестала есть, ну, вы сразу ведете ее к ветеринару, потому что это нехороший признак. А люди же, если перестали чувствовать голод, думают, yes, наконец-то я похудею. Кето-диета снижает чувство голода, и она провоцирует почти всегда переедание сложными, простыми, какими угодно углеводами. Плюс, ну, для здоровья это тоже не самый полезный вид питания. Люди всеядны, поэтому... У нас есть индивидуальная вариативность, мы любим, ну, каждый из нас разное сочетание, насколько много белков, насколько много углеводов, но мы для здоровья должны получать их все.
Я просто знаю, да, я просто знаю людей, которые как раз сидели вот на этой кето-диете, что происходило потом? Потом они набирали вес.
Когда начинали нормально питаться.
Да, когда начинали нормально питаться. То есть ты не можешь постоянно все равно ее соблюдать. Это просто физически невозможно.
Но это большая нагрузка на те же почки, да, на щитовидную железу, поэтому, ну... Я не думаю, что этот эксперимент хоть сколько бы полезный для здоровья.
Андрей нам советует, ешьте все, что хотите, по одной порции и никогда не берите добавку. Это ключ к сдержанности. И я так понимаю, что к стройности все-таки.
Ну, вы знаете как, если я
если
хочу...
хочется еще один кусок торта, стоит его брать?
Если или хочется, остановиться? И вы знаете, что у вас здоровое пищевое поведение, то ну, вы даже спрашивать ни у кого не будете, вы просто возьмете этот второй кусок торта. Если, например, у вас был большой перерыв между приемами пищи, вы очень голодный или голодная, то, пожалуйста, конечно, вы можете съесть. То есть... Основной такой показатель здоровья, пищевого поведения – это умение слышать сигналы собственного тела, голод, сытость и буквально следование. Потому что некоторые люди слышат, но думают, сейчас вот я еще 20 минут поработаю, и все.
Главное – слышать себя. Друзья, у нас в гостях специалист по работе с пищевым поведением, психолог, автор множества научных работ и недавно вышедшей книги «Вкус свободы» Ирина Ушкова. Сейчас у нас новости, затем мы вернемся в студию Анны Соловьева.
Марина Александрова.
Новости на «Говорит Москва».
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Программа «Выход в город», подготовленная совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы продолжаем обсуждать новогодний стол. У нас в гостях специалист по работе с пищевым поведением, психолог, автор книг и научных работ Ирина Ушкова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день еще раз. Объявлю наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы.
Ну, говорим мы не только о новогоднем столе, да, а вообще да. О пищевом поведении и о его расстройствах различных. Ирина, вот сейчас очень модно считать калории. Вот человек приходит в магазин, он берет упаковку, да, какого-то продукта, и вот он стоит, подсчитывает калории, вот сколько там.
Вносит все это в дневник.
Насколько это, ну, как бы полезно, что ли, или целесообразно?
Угу. Да. Хороший очень вопрос, особенно по поводу целесообразности. У нас уже есть встроенный счетчик калорий. Чувство голода и чувство сытости. Uh-huh. Это просто излишняя какая-то деятельность, и при этом у нее есть негативные последствия. То есть человек начинает выбирать какие-то продукты не на основании того, что он любит, что ему буквально, да, там тело подсказывает, а смотрит и думает, выбрать мне вот эти печеньки или вот эти, возьму те, которые меньше калорийности. И, к сожалению, вот этот вот выбор в сторону меньше калорийности не приводит к тому, что человек ест меньше. Обычно это приводит к ровно противоположному эффекту, потому что, ну, если тебе хочется конфеты, то финики тебе конфеты не заменят. А если тебе хочется финики, то, пожалуйста, ты их съела столько, сколько тебе надо, и успокоилась. Поэтому, опять же, наши нормы энергетические, они день ото дня различаются. Мы не машина, у которой прогнозируемый расход топлива на какую-то дистанцию. Сегодня одна норма потребностей, и тело как раз говорит, ну вот сегодня хочется есть больше, пожалуйста, ешь. А в следующий день, а что-то мне вот пропущу перекус, лучше буду более голодная к ужину, например. Поэтому это совершенно избыточная деятельность, которая ведет только к фиксации.
Это излишняя зацикленность, да, мне кажется, еще, да, на предмете. Да.
Еще у меня еще вот вопрос в продолжении темы. Как человеку понять, что он наелся? Иногда человек не может вовремя понять, что он и продолжает есть, и потом понимает, что он переел. Это очень частая, кстати, история. Да. Вот как понять, как этот момент
тоже поймать? Хороший вопрос, потому что чувство насыщения, в принципе, ну вот когда дети рождаются, они, ну, им не требуется объяснять, что вот, малыш, ты наелся, и тебе надо после этого заснуть, да, то есть это происходит естественным образом. Другое дело, что с возрастом мы разучаемся чувствовать сытость, и один из факторов это, ну, какие-то режимные учреждения, типа детских садов, школ, где, ну, ты не можешь, да, там, слушать свое тело. Но обычно это не настолько пагубно влияет, как диеты. А вот диеты напрочь отбивают вот это умение слышать собственное тело. Потому что человек сначала игнорирует голод, зачем игнорирует и сытость. Поэтому самый лучший способ научиться вновь сытость чувствовать, это есть достаточное количество и регулярно, ну, примерно каждые 3 часа. А само чувство сытости обычно оно очень такое приятное, то есть ты прям, оно, ну, у всех по-разному, но в целом оно чувствуется как прям наполненность в области желудка, то есть это не прям вот эта вот легкость, с которой ты выскакиваешь, ты чувствуешь, что ты поела, может даже такое чувство неги, расслабленности развиваться, у кого-то может даже захотеть спать, это не значит, что вы переели, это просто ну, хорошая сытость. Обычно оно сопровождается, ну, вот таким приятным состоянием, потому что и вот прям такие слова появились. Ой, как хорошо я поела.
Как мне было вкусно. Но существует же определенная шкала сытости еще.
Есть сытость сверху, когда ты понимаешь, что хорошо поела, но вот этот пирожок уже был или тортик, он был лишним. Опять же, в этом нету ничего страшного, если это происходит время от времени. Переедание – это естественная часть пищевого поведения.
Ирина, еще вопрос. Раньше было принято принимать пищу совместно, да, вот эти вот совместные завтрак, обед, там, может быть, какой-то перекус, полдник и ужин. 3-4-кратный прием пищи, вот когда собиралась вся семья за столом. Это правильно? Вот это режимный прием пищи по режиму.
Ну, вообще, это очень здорово и здорово для пищевого поведения, да, когда большое количество людей собираются, потому что еда – это не только энергия и удовольствие, это в том числе повод для социальной коммуникации. Опять же, в рамках нашей вот жизни в мегаполисе, ну, это сложно осуществимо, поэтому если есть хотя бы ужин, то это замечательно. Есть свои минусы, да, потому что тот, кто, ну, вот, есть члены семьи, которые к приему пищи уже хотят есть, а есть те, которые не хотят. Но, в принципе, это тоже можно отрегулировать, если вы всегда знаете, что примерно вы в это время хотите есть, вы, например, можете перекусить заранее, чтобы быть не очень голодным, то есть это все очень управляемо, ну и тело вообще любит подъемы в одно и то же время, приемы пищи в одно и то же время, вовремя лечь спать, да, тоже примерно в один и тот же час, поэтому это скорее такая хорошая традиция, чем нет.
А нужно ли терпеть голод? Если, например, я понимаю, что ужин 8 часов, а в 6 я уже хочу что-то перекусить.
И ужин 8 часов, да. Это не поздно ли?
Нету никакого дедлайна для ужина, да, когда его нельзя поесть. Его можно поесть прямо перед сном, если вам комфортно, или если вы не могли по какой-то причине раньше поесть, то лучше поесть, чем не поесть. А что касается вопроса...
Нужно ли терпеть голод?
Нужно ли терпеть голод? Ну, как бы, вообще голод, он специально создан быть неприятным для того, чтобы побуждать нас поесть. Поэтому...
Иначе мы бы все умерли уже.
Да, это вот буквально эволюционный механизм, который заставляет нас с вами не только разговоры вести, но и потом пойти что-нибудь съесть. Поэтому, если у вас нету цели переесть, что звучит как-то странно, да, то голод терпеть не надо. Если вы знаете, что у вас 8 прием пищи, а вы в 6 уже голодная, ну, сделайте какой-то небольшой перекус, чтобы немножко голод насытить, да, его умерить, и затем, вот если у вас, например, какое-то мероприятие, туда прийти и вновь почувствовать голод.
Есть еще, знаете, такая история у многих женщин, они начинают есть ночью.
Да, это синдром ночной еды, это на самом деле один из видов расстройства пищевого поведения.
Вот оно. Значит, это все-таки тоже признак, да?
Это да. Это прям вот отдельная категория, она появилась там, по-моему, в 2015 году в классификаторах болезни, когда обычно сопряжена она с тем, что человек в первой половине дня не хочет есть, и основной прием пищи приходит на вечернее время, на ужин, и иногда даже пробуждение ночью, когда ты в таком состоянии, ты просыпаешься, понимаешь, что я не усну, если не поем.
Вот это же ненормальное состояние.
Ну, это расстройство, оно как бы в том плане, что оно приносит дискомфорт, да, то есть оно нарушает паттерн сна, то есть люди из-за этого, ну, оно обычно и сочетается с нарушением сна, то есть это не очень удобно, мало кто после этого пойдет почистит зубы, а в принципе это неплохо бы сделать, поэтому...
Стресс для организма огромный.
Ну, это не огромный стресс.
Ты проснулся, пошел зачем-то поел, потом опять лег спать.
Ну, как бы... Обычно людям это не нравится, да. То есть это нарушает какое-то... Бывает совсем такое состояние, когда человек не отдает себе отчет, это ну, немного уже другая история, и вот приходит, опустошает весь холодильник, ну, тоже обычно с утра просыпаешься и думаешь, ну, как-то грустно, ничего
что
не
же
найти.
Что же я натворил, да? А, кстати, вот как себя не ругать, если ты что-то такое натворил? Что нужно себе говорить?
Или... Ну, в принципе, ругать себя вообще никогда не конструктивно. Важно понять, почему это происходит, и найти этому конструктивное решение. Например, с синдромом ночной еды, опять же, у нас нету прямо однозначно хорошего решения. Есть сочетание медикаментозной терапии, там антидепрессанты психиатр назначают, которые помогают и настроению, и сну, и с психологом, или с диетологом, которых я не знаю, кто работает с расстройством пищевого поведения, можно выстроить такой режим питания, чтобы, ну, основную часть питательных веществ получать в течение дня, и с утра ты уже как-то и есть хочешь.
Я слышала, кстати, такое мнение, что, да, человек в течение дня себя ограничивает, не употребляя достаточного количества белков, жиров и углеводов, потом ночью у него начинается вот такая вот история с ночной едой, потому что, например, он боится есть при посторонних людях. Да,
и это точно не показатель здорового пищевого поведения, потому что, ну, опять же, это происходит из-за того, что какие-то люди позволяют себе комментарий в адрес чужой еды, да, там, сколько ты там съела конфет, что тоже совершенно неуместно, потому что наша еда, это, ну, наш персональный выбор зависит от многих веществ, ну, вещей.
А есть вот люди такой нервной организации, что они просто забывают поесть.
О, да.
Для меня это всегда было, конечно, большим секретом.
Да, но такие люди, я просто их знаю лично, и такие люди реально, их довольно много, кстати, в городе. Это что? Это нервный срыв? Что это такое вообще?
Вообще это очень физиологично, адекватно адекватно. То есть на фоне высокого стресса мы действительно не озабочены тем, чтобы собрать себе тарелку с разнообразными микро- и макронутриентами. У нас другая задача, не знаю, дедлайн какой-то выполнить или еще что-то. Поэтому это физиологично. А другое дело, что либо потом человек доедает все, что он не доел до этого, либо это становится хронической привычкой, человек перестает вообще чувствовать голод, и тогда это уже не расстройство пищевого поведения, но это и не гармоничное такое развитие. Поэтому, конечно, здорово, когда мы даже в стрессе не забываем поесть, потому что то, что тело не просит, еще не означает, что ему подзарядиться не требуется.
То есть можно всегда, мне кажется, поставить тарелку с какими-то овощами с собой, да, рядом с фруктами, чтобы хотя бы чем-то перекусывать и не голодать долгое время.
Ну, овощи сильно особенно не насытят. В принципе, здорово, даже если не получается что-то съесть, попробовать выбрать то, что максимально хорошо, как говорят, заходит. Это обычно какие-то жидкие продукты, но те же супы, это тоже не восполнит всех питательных веществ, но это лучше.
Чем ничего.
Да, либо это что-то очень, такое питательное, жидкое обычно лучше заходит, да, там те же йогурты какие-то, это лучше, чем совсем пустой желудок.
Или то есть лучше какой-то питьевой йогурт, да, вот что такое, кефир.
Потому что, опять же, на фоне стресса снижается продукция слюнных желез, и тебе не очень хочется жевать, то есть, и поэтому либо жирная, либо жидкая еда тут намного более уместна.
Так, я что-то хотела спросить, так же, как ты, Анна, я
забыла. Ты уже забыла, да?
А существует ли, Ирина, может быть, какая-то диета, которую вы могли бы рекомендовать? Или такой диеты все-таки нет?
Ну, само слово «диета», она подразумевает какие-то ограничения, то есть... Если диета – это следование сигналам собственного тела, да, и какое-то рациональное питание, то окей. То есть, в принципе, нам не нужны какие-то специальные ухищрения для того, чтобы питаться достаточно. Вот даже такое советское питание, оно вполне себе нормальное было, знаете, как в санатории, когда у тебя...
Стол номер 1, 2, 3, 4.
Ну, столы не обязательно, да, то есть завтрак, обед, ужин, у тебя есть перекусы, ты их можешь есть, можешь не есть, у тебя есть доступ ко всем продуктам, которые позволяют твой кошелек. Почему бы и нет.
А вы знаете, я хочу сказать, что вот упомянули советское время, да, в советское время не было проблемы, остро не стояла проблема ожирения. Ведь она не стояла.
О, да.
И вообще расстройство пищевого поведения. Таких проблем...
Они, конечно, все равно были.
Они были у кого-то,
худели.
Да.
Но... Даже мне мама рассказывала, как ее подружка худела на леденцах, пока не начала в обморок падать.
Ой-ой-ой.
Совсем, да, нерационально. А опять же, есть закономерность увеличения вот количества людей, которые сидят на диете, сопоставимо с тем, как растет процент людей с ожирением. И это не просто так.
Вот это интересный, кстати, момент. Да. А вот Америка, американское телевидение, которое вы упоминали, а Америка же, она на первом месте у нас по ожирению. Именно по ожирению, такому тяжелому, там диабет второго типа у них процветает. И в то же время это в этой же стране процветает и вот эта вот история...
Диетическая культура, как
я называю. Да-да-да, вот эта культура, навязываемая всему миру, в принципе, вот это вот идеальное тело, идеальное лицо, вот эта вот симметрия, да, абсолютная, которой, в принципе, нет.
Не существует.
В реальности ее не существует, да. Это вот как это все вот вместе
сопоставить? Это отлично, люди просто, какие-то люди хорошо обогащаются на том, что мы с вами уязвимы, мы хотим соответствовать стандартам, и люди не созданы быть одинаковыми, не созданы быть вот как собаки разных пород. Мы их любим разные, которые маленькие, которые пухленькие, которые худые, трясутся от холода, да, там любые. А почему-то человек должен быть только вот какой-то по шаблону задан. Это очень странно.
Наш слушатель спрашивает, а как вы относитесь к повышенной вечерней пищевой активности в период с 17 до 20 часов? Что стоит есть в это время?
Еду стоит есть. Это, в принципе, основной ответ. То есть... Если повышенная, надо подумать, почему она повышена. Чаще всего это следствие того, что в первой половине дня было недостаточное количество питательных веществ. Если вы проснулись, не успели на завтрак, пообедали в 3 часа, то, конечно, вы будете во второй половине дня догоняться и съедать все то, что не съели до этого. Поэтому,
это к вопросу интервального голодания мне, кстати, еще, да?
Это второй.
А что такое интервальное?
Это когда у вас есть заданные рамки, в которые вы едите, например, в течение 8 часов в сутки, либо вы едите 5 дней в неделю, а 2 дня в неделю ничего не едите.
Но это же тоже сумасшедший дом, да?
Однозначно. То есть это очень жесткое пищевое правило, которое не соответствует вообще человеческой природе. То есть зачем? Вот если вы хотите есть не вот в эти 8 часов, а 8 часов 10 минут, почему вы не должны есть?
Почему нужно себя настолько ограничивать?
В моей молодости было модно после 6 не есть.
Да, кстати, это миф до сих пор.
До сих пор.
Почему? И люди такие говорят, а я вот буду круче, я не буду есть после 4. Я знаю людей, которые не едят после 2.
Что с ними потом происходит?
Вы встречались с ними через некоторое время?
Конечно, они, ну, как бы, они ко мне потом приходят, потому что они говорят, слушайте, я не могу перестать есть, что со мной не так? У меня вообще, вот, наверное, у меня как бы плохая воля. Да нет, с вами все в порядке, вы просто тело включило режим выживания. Если голова дает какую-то неверную команду, тело берет вверх и говорит, ведет к холодильнику, вон там еда, вон там поешь.
Мне кажется, секрет в правильном построении пищевых привычек, да, не в диете, а именно в пищевых привычках, которые ты сможешь как-то придерживаться этих пищевых привычек в течение всей своей жизни. Ну, например, там определенный набор продуктов, ты знаешь, что вот его нужно употреблять, ешь его спокойно и ни за что себя не ругаешь.
Ну, в принципе, нету ни одного продукта, вот, который есть на рынке, который плохой. То есть, ну, это либо испорченные продукты, либо отравленные, все остальные можно есть. Это, конечно, вопрос того, что насколько еда сбалансированная. То есть, обычно сложные углеводы все-таки должны присутствовать хотя бы 3 раза в день. Завтрак, обед, ужин, потому что этого достаточно для того, чтобы мы...
А вы знаете, у нас есть звонок от слушателя, он пытается нам прозвониться, уже пишет даже в Телеграме. Да. Наденьте, пожалуйста, наушники, Ирин, мы сейчас
попробуем.
Да,
давай.
Попробуем. Да. Здравствуйте, Борисович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Анна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Марина. Я, правда, не услышал, как зовут вашего гостя.
Ирина.
Ирина, здравствуйте. Да. Простите за сиплый голос. Я хотел сказать, во-первых, спасибо за ваш чудесный эфир, потому что я вот по всем пунктам нашел себе отклик, потому что я прям все делаю правильно, получается. Дело в том, что я изучал там диету Дюкана, там Дюкана Лебедева, там еще что-то. И я на самом деле согласен с тем, что... Сейчас, я радио потише делал. Я согласен с тем, что... И это на практике доказано было в моем случае, что я ел все, что угодно. Другой вопрос, что обязательно с утра, вот как вы говорите, социальные связи с детьми, с женой, и там кашу я обязательно поем, ну и там какой-то бутербродик. А вот в течение дня, соответственно, есть тренировка, и я заметил, что что бы я ни ел, да, ну, про количество я не говорю, конечно, нужно, мне кажется, знать меру, но вот история, где у тебя есть баланс с тренировками и, в общем-то, определенной частотой, я никаких отклонений или там увеличения массы тела или еще что-то.
У вас нет зацикленности просто, Борисович, на этом вопросе.
Борисович, у вас есть какой-то вопрос к Ирине Ушковой? Вот вы хотели бы что-то задать, какой-то вопрос? Да.
Что-то спросить.
Вы знаете, я вот на самом деле... Как такового четкого вопроса
нет. Вы просто хотели поблагодарить.
Я хотел поблагодарить, хорошо, но сейчас я опять перестал тренироваться. В принципе, я ем так же, что и ел. И, вы знаете, без тренировок все-таки
хуже.
Без активности набирается масса.
Ну, это естественно.
Да,
это естественно. Угу, спасибо большое.
Физическую нагрузку никто не отменял.
Да.
А хочется вернуться все-таки к теме новогоднего стола, к употреблению алкоголя. Ирина, то вообще насколько калорийен алкоголь? Стоит ли его употреблять?
Это не напрямую мне вопрос, да, там не нутрициологи, диетологи лучше знают, но он достаточно калорийный, не несущий в себе никаких других питательных веществ, поэтому, естественно, на диете вам предлагают от него отказаться, и, в принципе, мы знаем, что нету никакой безопасной дозы алкоголя, но при этом это часть социального контекста, и если вы прям не чувствуете, что у вас какие-то проблемы с алкоголем, там вы сами уже решаете, пить вам или не пить, он сочетается с продуктами. У некоторых людей он провоцирует разные какие-то состояния, зачастую снижается контроль, и если ты там себя очень сильно контролируешь, то это может в основное время, и потом ты выпиваешь, и контроль снижается, это может провоцировать переедание, но, с другой стороны, чаще всего это и без алкоголя происходит.
У меня еще возник вопрос, вот вообще слово «диета». Когда возникли диеты и зачем вообще они нам нужны? Это может быть какая-то
и нужны ли они
психологическая,
нам,
да, скорее, история, нет?
Диеты возникли, как и все, получили название в Древней Греции. То есть диета — это определенное питание для достижения, там было какое-то другое значение. То есть древние греки, они тоже были озабочены фигурой, в общем-то, в другом смысле, в ее функциональности, красоте, эстетике, не настолько на худобу ориентированы, скорее на спортивную. как бы вот оттуда оно и пошло. Опять же, если диета, ну, как бы как какое-то рациональное питание, в этом нету ничего плохого. Просто оно уже сейчас приобрело такой негативный смысл, что сесть на диету, это значит взять себя в
грязную рукавицу. Да, просто не есть ничего.
И начать как-то перестать. Вот издеваться над своим телом.
Угу. А ну, диета же, она бывает лечебная, да? Там угу. человеку надо просто вот определённые...
Ну, лечебная, ты имеешь в виду столы, которые 1, 2, 3, 4?
Ну, не только
столы, которые были в начале 80-х годов еще придуманы.
Ну, да, доказательно эндокринологи, гастроэнтерологи уже давно отказались и не лечат
от столов, да,
заболевания. Угу. И там они могут предложить какие-то модификации в питании, но на короткий период времени, например, при синдроме раздраженного кишечника, они действительно предлагают отказаться от продуктов, ну, там, low-fodmap-диета, да, и потом их все равно вводить. То есть это не то, что вот всегда вам больше никогда нельзя есть, не знаю, помидоры. Опять же, единственное показание не есть что-то, это если у вас есть аллергическая реакция,
например,
причем
глютен,
выраженная.
Да, непереносимость глютена, например.
При непереносимости глютена можно на самом деле есть. Но, опять же, очень часто люди... попадают под гипердиагностику этих состояний, потому что, ну, классно же отказаться от чего-то, вдруг я еще и похудею.
Об этом,
да. Потому что это сейчас настолько развито. Опять же, целиакия — это не настолько частое состояние, то есть когда человек действительно не переваривает глютен, ну, и для них это единственная польза, что это сейчас стало популярно, хоть продукты появились, которые действительно глютен не содержат.
А вегетарианцы? Мы плавно переходим к ним. Люди, которые отказываются есть мясо.
И веганы.
Есть... А, да, ну, веганы — это дальше, да, по-моему,
это
там
совсем.
Делятся. А, это отклонение или норма?
Нет, это этический выбор людей, и я думаю, что там есть некоторый компонент именно личных предпочтений. То есть мы знаем, что люди расселились по всей планете, и, видимо, есть какие-то места, где они могут обходиться меньшим количеством белка и, например, не есть вообще животный белок, то есть, ну, наверняка есть какие-то приспособления. Есть люди, да, как веганы, которые по этическим соображениям отказываются. Я считаю, что если это им не вредит, то, ну, пожалуйста, это их личный выбор, и где-то он, ну, мое сердце даже трогает, но при этом я не готова отказаться от мяса, потому что с белком, конечно, очень все хорошо, с животным он дает хорошее насыщение на длительное время. Это просто очень удобно. Вегетарианцы, конечно, должны думать о том, чтобы поддерживать свое здоровье. И одна такая рекомендация, которую я могу дать, что если вы не едите животный белок, то сочетайте зерновые продукты с бобовыми. В таком случае есть вероятность получить большее количество питательных веществ, вот этих вот незаменимых аминокислот, чтобы не было никаких дефицитов.
Угу. Я завидую этим людям, потому что я просто вот физически...
Не можешь без мяса.
Нет, я не то, что не могу без мяса, я не могу вот эти заменители есть в таком количестве, мне просто плохо.
Белковые, все.
Вот это вот зерновые, да, бобовые, мне просто плохо будет.
Тогда вам просто
количество?
Не стоит с этим.
Да. Да, я не претендую.
Правильно делаете.
Возвращаясь к теме застолья, Ирин, как правильно, плавно выходить из режима застолья? Как себе можно помочь утром 1 января?
Ну, надо позавтракать. Мы возвращаемся как можно быстрее к какому-то привычному стилю функционирования жизнедеятельности. Опять же, у нас еще проблема в том, что это не только застолье, оно ночное, да, то есть вы, скорее всего, проснетесь не выспавшимся или не выспавшимся, может быть, в опьянении еще, в похмелье, да, то есть, ну, как бы лечение такое, мы возвращаемся к завтраку, обеду и ужину настолько быстро, насколько мы это можем. Если вы проспали, например, завтрак, ну, значит, либо это будет смещаться по времени, либо вы прям сразу обедаете, перекусываете, ужинаете и пытаетесь вернуться, главное, к режиму сна, который вот соответствует вашим биоритмам.
Ирина, вот Борисыч, который нам, кстати, звонил, он теперь нам написал еще опять.
Созрел вопрос
по поводу кофе. Он кофеман и много пьет чашек в день. Вот это вот кофемания, это же тоже психологическая история?
Ну нет, по-моему, даже ей сейчас выделили и зависимость от кофе. Но, опять же, это вопрос, что стоит за этим состоянием. То есть, может быть, человек не высыпается и поэтому пытается как-то себя дополнительно взбодрить.
Но это же тоже, скорее всего, психологический эффект. Потому что реально же так бодрит кофе.
Физиология, помноженная на психологию. То есть, вместо того, чтобы подумать о том, что, наверное, мне надо больше спать и уделить этому внимание, ну, вот сейчас я возьму у тела взаймы. Либо это может быть какой-то ритуал. Ну, многие знают, приходишь в офис, и вот пока себе чашечку не нальешь, совсем не побеседуешь, ну, какая работа? Поэтому надо понять, что там... за этим стоит буквально.
Публикатор пишет, ты что, прям 1 числа нужно в режим входить? Можно чуть-чуть расслабиться еще?
Можно, а зачем еще неделя?
А зачем расслабляться? Ну, то есть, что мы поднимаем под расслаблением? То есть, да, вы можете продолжать есть оливье, но просто на завтрак и на обед и ужин.
Не так интенсивно, как ночью 31 декабря.
1 числа люди что делают? Они допивают шампанское, да, из которого пузырьки как раз уже вышли, и ты его допиваешь 1 числа. И ешь.
Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. У нас в гостях была специалист по работе с пищевым поведением, психолог, автор научных работ и недавно вышедшей книги «Вкус свободы» Ирина Ушкова. Ирина, большое вам спасибо.
Спасибо
большое. Было безумно интересно. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва». Всем пока.